РИА Новости. Подкасты.
Страхи.
Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Страхи.
Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Сегодня мы будем говорить о непростом страхе, но, уверена, присущем достаточно большому количеству наших слушателей. Мы сегодня говорим о страхе сойти с ума. Наши гости – Игорь Дороженок, врач-психиатр, доцент кафедры психиатрии и психосоматики лечебного факультета 1-го МГМУ имени Сеченова и куратор университетской клиники на базе психиатрической клинической больницы номер 1 имени Алексеева. Артём Бобцов – актёр, КВНчик, вы все его знаете, цирковой актёр Большого московского цирка и теперь звезда сериала «Домашний арест». И прекрасная Александра Благодарёва – графический дизайнер, творческий человек, человек рефлексирующий, которая в том числе и думает о том, что как же это страшно не столько сойти с ума, сколько не заметить, как ты сошёл с ума. Хотя, может быть, если ты этого не заметил, то ничего страшного в этом и нет. Игорь, расскажите нам, пожалуйста, нормально вообще бояться сойти с ума? Или это уже какая-то навязчивая идея?
Страх сойти с ума известен с древних времен, так называемая лиссофобия, страх безумия, в общем-то, семантика слова. Да. Встречается как при острых тревожных состояниях, таких как панические атаки, то есть составляющая когнитивная или идиаторная, наряду с вегетативными проявлениями, там, потливостью, сердцебиением. Вот когнитивная составляющая – это либо страх умереть, либо сойти с ума. Самые частые сюжеты. Но это такой острый пароксизм, длится несколько минут обычно, как правило.
То есть что, это как приступ?
Это приступ, случается? Да. Пароксизм, но это невротический пароксизм. То есть он не судорожный, не эпилептический. Это невротический пароксизм. В метро вот вы можете иногда видеть таких невротиков либо в самолете, чаще, хотя и не только, может, где-нибудь в большом...
А что человек себе говорит? Господи, я сейчас сойду с ума, я буду сумасшедшим.
Нет, когда паническая атака, тут не до разговоров. Ага. Это животный внезапный страх. И даже если ты сам врач и все понимаешь, неважно, в этот момент ты очень боишься чего-то там, либо умереть, либо сойти с ума. В данном случае сойти с ума, колотится сердце, давление может скакать, холодеть ноги там и так далее. Но это не единственный синдром, в рамках которого встречается подобный сюжет. Есть еще несколько.
Александра, вот как вы для себя эту ситуацию могли бы описать? То есть когда вы думаете... Вот вы, смотрите, у вас такое приступообразное какое-то озарение. Я сейчас сойду с ума. Сейчас я помогу засудок. Или вы просто об этом думаете? А вдруг я однажды вот так перегружусь творчески, что я стану сумасшедшей?
У меня какая-то цепочка размышлений была. Значит так, если с металлом все хорошо, то он, соответственно, какого-то серого цвета отливает. Если с металлом все плохо, он покрывается ржавчиной, и это как-то внешне уже можно определить. Что касается медицины, там, условно, если какая-то опухоль, не опухоль, перелом кости, все равно как-то это можно отследить с помощью каких-то устройств, там, УЗИ, рентген, анализы, не анализы, а... По моему мироощущению, вот что-то такое, это, ну вот разум человеческий, это настолько неощутимо, это так тяжело определить, какие-то границы этому очертить, и тем более, как корректно или вообще как понять это, вот какие-то категории ввести, какие-то границы вот этого вообще понятия, сойти
то есть
с ума.
Где кончается
или
нормальность?
Да, и где это, собственно говоря, начинается, собственно, какое-то вот это состояние паническое, непаническое, расстройство, навязчивость и так далее.
А вы когда-то обсуждали это с кем-то из специалистов?
Из специалистов нет.
Артём, а вот для творческого человека, для актера, мне кажется, это вообще такая, ну, зона риска, потому что вы же, вне зависимости от, так сказать, глубины роли там или ее величины, которую вы играете, вы же все равно, у вас происходит какое-то такое погружение, да, как бы замещение своего «я», что ли, своего сознания вот этим
сознанием героя. Ну, чтобы понять персонажа, чтобы быть этим персонажем, конечно же, надо же показывать настоящность, вот, что... И поэтому, Ну, я не знаю, если персонаж сам по себе сумасшедший, что ли, вы имеете в виду и сыграть...
Нет, я имею в виду, что в какой-то момент вы просыпаетесь, а где вы?
А где настоящий вы? Я, где...
Да. Всем... А вдруг вы уже заместили себя там вот той личностью, которую вы репетировали?
Ну, я не знаю, у меня такого ни разу не было, и поэтому я боюсь проснуться той личностью, конечно же. И не хочу, чтобы этого... И хочу, чтобы этого не было, но...
Актеры боятся сойти с ума?
Актеры? Да все боятся сойти с ума. Все здравомыслящие боятся сойти с ума.
А как вы себе это представляете? Вот вы сойдете с ума, это что будет?
А это не восприятие обществом получается какое-то. То есть ты, наверное, не идешь...
Не вписываешься в какой-то стандарт?
Да, не ты будешь смешон, в эти же вот рамки. Там... Я просто с этим вот сойти с ума, я с этой проблемой никогда об этом на самом деле не думал, что как сойти с ума. Я, может, уже сошел с ума.
А вот, наверное, да, вот это, наверное, самый классный парадокс, да, что я не боюсь сойти с ума, потому что, возможно, я уже сошел с ума. Игорь, расскажите, пожалуйста, как человеку понять, грозит ли ему какое-то вот, ну, психиатрическое расстройство?
Ну, для начала я бы хотел завершить обзор вот этого круга состояний, угу. И вам тогда будет легче
Давайте. Вникнуть
в это
дело. Так вы нам, знаете, говорите нам попроще.
Понятно. Хорошо, постараюсь. Про панические атаки с лиссофобией, вот с этим страхом сойти с ума, мы два слова сказали. Бывают также так называемые контрастные навязчивости. Контрастные – это вот страх совершения чего-то запретного. Сейчас сойду с ума, потеряю контроль и что-то натворю. Ну, выпрыгну в окно, нехорошие слова скажу, где не нужно, там, нападу на кого-нибудь просто, наброшусь. Вот.
То есть как бы помутнение такое краткосрочное?
Нет, никакого помутнения нет. Это милые, тревожные, интеллигентные люди, которые боятся, что они утратят контроль и что-то могут натворить. Вектор тревоги направлен вперед. У нас был пациент в пограничной клинике, который, ну, то есть это такое санаторное отделение, где так пациенты с невротическими расстройствами лежат, неглубокими. Он ходил и проверял с утра там в буфете, вот это, ножи на месте все там, и спрашивал медсестер, они говорят, да все, да. А что, почему? Мне кажется, я один украл нож и кого-нибудь могу зарезать этим ножом.
Понимаете? А на самом деле нет?
Конечно, нет, конечно. Или там зубные щетки, проверьте, может, я какую-то выбросил специальный там или ее испачкал, то есть что-то запретное сделал, нехорошее. На самом деле, естественно, нет. А по-другому бывает, когда вектор тревоги направлен назад, перепроверки такие начинаются. Пациенты такие же обычно склонные к порядку, к перфекционизму, у них тревога проявляется в соблюдении регламента. Они иногда, вот возникают у них такие страхи, тоже контрастного содержания, боятся, что уже совершили какой-то асоциальный поступок. Например, пациент провожал дочку в школу и понимает, что он этого не делал. Но вот такая тревога у него такая, дай-ка проверю. Он возвращается на машине, а нет ли там задушенных им детишек там каких-то, которых...
Слушайте, ну вы нам уже говорите просто про больных людей, а мы-то еще здоровые, наверное, мне кажется.
Как здоровому понять, что они на этой дорожке.
Уважаемые, это...
Можете назвать коллегами, можете даже пациентами.
По цеху, да, это обычный невроз, там за ним ничего такого тяжелого нет. Вот, это выглядит только так, а на самом деле это невротическое расстройство. Дальше бывает это все, чаще всего при депрессиях, на самом деле, вот такие контрастные фобии, которые в развернутом виде бывают, в виде и самих навязчивостей, и вот бывают такие, как наша героиня рассказывает, а нет ли у меня какого-то психического заболевания? Это не то, что вот острый приступ, кстати, нет, и у Саши ведь не так, а вот у меня была пациентка, и она есть, замечательная девушка, которая врач, кардиолог, очень толковый кандидат наук, ведет целое отделение на себе, очень энергичная. И ей кажется, что много лет она боялась, что у нее шизофрения. Она обошла там всех профессоров, от нее все... Ну, говорит, ну, успокойся, какая там шизофрения, ты там иди занимайся там своими делами дальше. Вот навязчивая мысль такая была. А нет ли у нее шизофрении? Ну, мы избавились.
Это какая-то рекурсия, да? То есть навязчивая мысль о том, что у меня навязчивое это
состояние. Вот у Саши что-то из этого, насколько я понял, в двух словах, что-то из этой... Не острое такое состояние, а вот что-то из этого.
Хорошо. Я думаю, что для большинства творческих и рефлексирующих людей вот такие мысли или такого рода мысли все-таки характерны, да, постоянно или периодически. Артем, ну вот в вашем кругу, среди ваших друзей, артистов, ну, тоже, наверное, что бывает такое, да, нормальное.
Ну, какие-то выпады или...
Ну, вот какие-то вот, ну, страх того, что это я ненормальный, я не такой, как все, или там я сойду с ума завтра. Ну, мне кажется, любой творческий человек, который испытывает творческие перегрузки, да, у него такой вот такой эмоциональный бывает какой-то вот разбаланс. И...
Ну, это что, я что хочу сказать вот про этот страх, про страх, чтобы не сойти с ума. Нужен же контроль, и нужно постоянно себя как-то, не знаю, здравомыслие вот это.
Проверять?
Вот, проверки, да, что какие-то...
Я нормальный?
Перед собой. Какую-то ответственность какую-то перед собой нести, что ты же должен соображать, какие это могут быть последствия после этого.
Игорь, как себя проверить?
Это уже навязчивый ритуал.
Так, что же делать-то? Ну, то есть, ну, слушайте, ну, давайте вот как вот хочется об этом поговорить,
ну,
да?
Ну, пожалуйста.
Итак, какая шкала нормальности у меня сегодня? Вот есть ли там какой-то тест какой-то, да? Какой-то там, какая-то проверка, какой-то чек-лист, когда ты говоришь, так, там раз в год я прошел этот тест, я нормальный, сегодня я еще нормальный.
Такого нет, и это не нужно. На самом деле, любой психиатр опытный сразу вам без всякого теста за 5 минут вам скажет, все у вас в порядке или нет. И если не все, то на каком это уровне беспокоит? Ну, может, не за 5 минут, но после одной даже клинической беседы и сбора каких-то сведений еще дополнительных у ваших либо родственников, либо близких людей. То есть тут критерий социальной вот дезадаптации. Насколько вам мешают эти мысли и как часто они появляются. Одно дело у меня, как вы говорите, Артем, там раз, там, допустим, в полгода, когда я начинаю новый проект, как, или на пике этого проекта какая-то нагрузка, я начинаю об этом задумываться. Это вообще клинически незначимо и, так сказать, не требует каких-то вмешательств. Если это же каждый день в течение, допустим, 2 месяца, ежедневно, по несколько часов крутятся мысли, конечно, это невроз, это надо лечить.
Можно ли по наследственности как-то предположить, что какое-то то или иное психиатрическое заболевание вам грозит?
Безусловно.
Например, шизофрения, да? Да,
конечно, и не только, и не, ну, и неврозы тоже, но там неврозы же сидят, вот все эти расстройства невротические, они сидят на штуке невроз, это декомпенсация расстройства личности фактически, то есть определенный склад характера, он предрасполагает к определенным типам неврозов. Вот навязчивости это прерогатива, конечно, прежде всего тревожных личностей, они тоже все разные.
Тревожный
немножко.
Человек нормальный?
Да.
Психиатрически? Нормальный.
Все. Личности – это норма. Любая шизоидная, паранояльная, истерическая, тревожная – это мы с вами. Мы все из них состоим, из этих черт. Вот. Какая-то доминирует черта, говорит, это тревожная. Другие тоже есть в нем черты. Больше просто заметны тревожные.
Хорошо, например. Когда я перестаю быть из простой истероидной личности, да. Перестаю становлюсь человеком с заболеванием?
У каждого заболевания есть свои критерии, четкие.
Я это
четко.
Пойму? Или нет, Артем это поймет,
нет,
Саша
нет,
это поймет?
Нет, пациенты далеко не всегда. Пациенты может, ну, это как зуб болит у вас, да, так сказать.
Это о чем говорит Саша, что есть вещи, которые ты чувствуешь, ты понимаешь.
Заболел
да?
Зуб, вы пошли к стоматологу, да? Вы не знаете, что там. Ну, так не видно снаружи, да? Вы делаете там, МРТ или там компьютерную томографию, и доктор смотрит, снимочек, говорит, а у вас там вот какая-то патология, внутри там кармашек есть, давайте мы у кариес там глубокий где-то, давайте
мы... Ты отдаешь себе отчет вместе с доктором, ты сотрудничаешь, ты понимаешь,
так и здесь,
да?
Так и здесь, да.
Хорошо. То есть если у тебя в роду были люди с там семейной легендой, гласят о том, что там тетушка по ночам, не знаю, ходила и перегрызала там горло кому-нибудь там,
действует ли поговорка «яблоко от яблони»?
Ну да, основа генетики.
Есть,
что мне нужно, что тогда нужно такому человеку сделать? Он должен как-то профилактически посещать доктора и говорить, у меня наследственность? Или это опять это превратится в навязчивую какую-то идею? Вот опять
если все в порядке, ничего не нужно. Вот понятно, если оба родителя там страдали шизофренией, то, наверное, стоит уделить или там реально идет какое-то тяжелое заболевание, там биполярный психоз какой-нибудь, депрессия тяжелая, настоящая. Вот. А невротические расстройства...
Если были люди, которые в роду совершали самоубийство. Это
а
тоже...
самоубийства просто так не совершаются. Они совершаются в большинстве случаев в рамках депрессии. различных. Большинство тяжелых...
Это повод насторожиться, если в роду были люди?
Суицид – это повод насторожиться в плане заболеваний психических.
Я имею в виду, сейчас пока говорю про наследственность, если в роду
да, были. Да, конечно. Вот когда пациент приходит... Ну, помните, как у Булгакова, профессора этого самого будущего бездомного, а тогда еще поэта, приволокли в этот самый, в клинику Старовинского профессора, да, и пытали, как дядя пил, запоем в Вологде. Казалось бы, зачем? Да? Так. Косвенные признаки наследственности вот этим у родственников выявляли. Запои – это были признаки вот этой дипсомании, истинные запои. Они описывались впервые в рамках серьезных витальных эндогенных депрессий. Ими заливали тоску при депрессии. Вот в чем было дело. Так что такой критерий дополнительный.
Артем, а вот в актерском окружении, я так понимаю, процент довольно высокий, да, людей, которые там страдают депрессиями? Или говорят, что у меня все плохо, у меня депрессия? Нет? Или у вас там в вашем таком КВНовском сообществе?
Ну, у нас, во-первых, все люди позитивные в КВНовском обществе, в моем обществе, в цирковом обществе тоже. И поэтому страдает ли человек депрессией? Ну, я мало замечал на сам лично. И... если конкретно себя обсуждать, чтобы других не трогать никого.
Вы можете вопросы задавать сразу, Игорь, вместе со мной.
Так. Вот я, мне тоже это интересно, что... давайте поговорим с вами, и вы скажете про меня какие-то выводы или какой-то...
Прямо сейчас здесь?
Ну, у нас тема-то немножко узкая, мы сейчас размоемся.
Вот, например, у меня такой вопрос. Вот изначально, когда мне звонили, сказали насчет звездности. Вот это же сумасшествие, звездность, какие-то на себя вот эти
когда
вот
лавры берешь. Когда ты себя воображаешь каким-то исключением, исключительным, избранным.
Нет.
Это тоже вариант нормы?
Конечно. Это такая адаптационная на одном этапе, а дальше может быть дезадаптационная реакция. Но это в рамках заболевания бывает по-другому. Это когда я сижу, допустим, мелкий клерк где-нибудь там в офисе, а вдруг я возомнил себя гениальным актером. И пошел там на кассе, говорю, вы меня возьмите, я точно гениальный актер. Я же не актер, да?
То есть это уже...
это
не...
уже конечно...
А когда я актер...
Конечно, конечно.
Мы считаем, что я гениальный.
Я нормально. Считаю, что меня недооценили. Это всем актерам свойственно, на самом деле, любого
капни.
Ну, большинству, так сказать.
Но все-таки творческим людям депрессивные состояния, заболевания более свойственны, чем людям, там, не знаю, инженерам.
Насчет депрессии у меня статистики нет. Единственное, что, естественно, и в наших учреждениях, я работаю в Центре психического здоровья Академии наук, и в первой больнице в университетской клинике, там лечатся люди и творческих профессий, в том числе и очень известные, и в том числе с депрессиями. И КВНчики ваши также обращаются.
То есть
но...
я как раз хотел сказать, что, возможно, вот эта вот, знаете, вот веселость, шутка наготове. Ведь мы же знаем с вами, да, что и Зощенко, и Тэфи, да, то есть все гении сатиры, да, это были люди-то довольно такого мрачного склада.
Мрачный склад и болезнь депрессии – разные вещи.
Разные вещи.
Абсолютно. Депрессия – это отчетливое заболевание, как, я не знаю, как панкреатит острый, понимаете, вот. Вот он возник, развился, завершился, прошел. Так и депрессия, или как?
Но вот сейчас ведь очень много, если мы там посмотрим социальные сети, какие-то разговоры, очень много вдруг стало появляться. А вот это вот досужего, да, у него депрессия, у меня депрессия. Есть такой же, Саш, да? Вот такой, ну, особенно творческих людей. Это интересничнее или действительно это ранняя диагностика более тщательная? Или это объективно увеличилось количество депрессии в наше время?
Увеличилось количество определенного типа депрессии, которые связаны больше с таким стрессогенным влиянием внешней среды, ритмом жизни, вот этой вот повышением нагрузки, таким попыткой быть успешным в условиях жесткой конкуренции, понимаете? Это да, вот такого типа. А депрессии, как мы говорим, эндогенные, которые сами по себе, вот как шизофрения, текут по своим законам, ни от чего не зависят, сами по себе появляются там и так далее. Этот процент всегда постоянный обычно.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
Правильно ли я понимаю, что вне зависимости от того, как Саша будет он испытывать какие-то творческие или прочие стрессы, да, или какие-то перегрузки, или не будет, эта вероятность психических расстройств не увеличивает? Вот внешние какие-то события.
Почему? Увеличивает. Невротических расстройств, угу. которые зависят вот как раз от внешних стрессов на базе определенного характера. Такого, как у Саши, который начинает рефлексировать, анализировать, и у нее склонность к навязчивости. И вот Саша все это перемалывает потихонечку, на себя примеряет. А не больна ли я? А не могу ли я заболеть? Может, УЗ заболел? Это такое ближе к навязчивому такому вот рассуждательству с некими ритуалами, я так думаю даже, насколько я понимаю.
Саша, скажите нам.
Ой, ну навешайте сейчас на меня этого всякого, конечно.
Не-не, мы же просто покопаемся, потому что нормальность – это условность, правда же?
Да нет, тут ничего вообще пока я не вижу абсолютно. То есть легкие невротические реакции, которые могут быть у любого человека к диагнозам и каким-то заболеваниям, не имеют отношения.
Но вообще ж сойти с ума – это довольно какое-то размытое понятие, да? Это как ко мне подойдут и скажут, нарисуй мне что-нибудь, неважно на чем, как, где, в какой программе mm-hmm. и так далее. Все равно ж какие-то диагнозы, да, есть. Это сойти с ума, наверное, в обществе такое носит название, а так там, наверное, ну, даже несколько диагнозов, правильно, у такого состояния?
Нет, это симптомы отдельные, которые в рамках тех синдромов, которые я перечислил, может выступать в рамках панической атаки, депрессии, контрастных фобий, навязчивости, неврозоподобной шизофрении может выступать, но не больше. При психозах его обычно не бывает.
Да слушайте, нам просто простым людям не понять, да, вот то, что вы сейчас говорите, вы говорите нам диагнозы какие-то,
сейчас
да?
Хотела сказать такое вот, можно я примерю вот сейчас на секундочку и выйду за пределы этого кабинета, и забуду. Вот человек, который сошел с ума, вот как он себя ощущает, чувствует, как он понимает, видит или не видит этот мир, вот какая-то симптоматика. Ну, то есть это не в рамках того, что я примерю, есть ли у меня такое или нет, а вот
нет,
как это
нет, я абсолютно
происходит?
Сашу поддерживаю, потому что когда мы готовились к этому эпизоду, да, вот у нас на самом деле просьба поговорить о страхе сойти с ума была от огромного количества наших слушателей, когда мы в Фейсбуке опрашивали. Вот это был очень такой высокочастотный запрос. Я думала, и на себя тоже примеряла, как Саша сейчас, да, а что же на самом деле беспокоит, да? Вот беспокоит как раз вот эта черта, потому что если бы ты как бы контролируешь ситуацию, ты понимаешь, так, я пойду к врачу, я сейчас приму препараты, и все отыграется назад. А ты боишься, во-первых, того, что ты пропустишь этот момент, да, критического осознания, что ты все уже ку-ку. А второе, что это необратимо, да? Ты превратишься в городского там или какого-то там тихого сумасшедшего, буйного ли, разного, и ты не будешь этого понимать. Вот наш, наверное, да, наш, всех нас троих вопрос творческих людей к вам. Игорь, простите, вы у нас под прицелом сейчас, да? Как нам понять, что нам к вам бежать надо за таблеткой?
Уловил. Ну, хочу сказать, прогноз благоприятный.
У нас троих.
Да, у вас троих. То есть никому бежать никуда не нужно. И сама формулировка такого страха, опасений таких за свою сохранность своего, так сказать, психического устройства, она не вызывает у меня в вашем случае каких-то клинических подозрений, что за этим что-то стоит. Даже у Саши, кстати, я пока еще особо там ничего не... Ну, как основной фигурант у нас.
Конечно, носитель страха.
Я ничего пока... Ну, если бы я, естественно, увидел, я бы это тут не вербализовал так активно. Но, тем не менее, Саше, конечно, надо бы поподробнее покопаться, если у нее будет на это желание. А так, эпизодический страх на эту тему – это нормальная реакция организма на там, переутомление, на конкуренцию, на что угодно. На повышенный запрос вот, социальной среды у интеллектуально развитых людей. Потому что
То есть горе от ума все-таки?
Естественно. Конечно. У таких людей, которым немножко это, так сказать, Томик Тургенева так мало знаком, к примеру, да, вот, они...
И не парятся по поводу
они безумия. Даже никогда, да, не задумываются над этой проблемой. Так что это не патология.
То есть, значит так, я правильно понимаю,
случае.
Что до того момента, пока мы себе говорим, не сошел ли я с ума, адекватно ли я себя веду, с нами все в порядке.
В большей части степени это верно, если это не приобретает характера такого действительно навязчивого невроза, когда вот это вы говорите все в порядке каждый день очень-очень много раз. Вот встаете, так, мне надо 25 раз сказать, что со мной все в порядке, и тогда все будет хорошо, я пошел на работу. Это уже навязчивый невроз, такой неглубокий, опять же, он лечится. Вот.
Если мы заподозрили, что кто-то из наших коллег ведет себя не совсем адекватно. Ну, приходит Артем в гримерку, а у него там сосед, там, не знаю, голый бегает по гримерке. Говорит, мне так хорошо, да? Или, например...
Он, в принципе, так себя и ведет постоянно. Может, наоборот, одет.
Не называйте фамилию. Или там отсчитывает там 5 капель, ровно там, не знаю, 144 капли чая. Да, вот что такое. Что, ну, вот как себя правильно повести? Ты заподозрил, что человек не вполне адекватен. Ну, мы же не врач, может, он, может быть... Знаете, как бывает такой с придурью человек, да? Особенный, с изюминкой, пикантный такой. А может, сумасшедший. Значит, как нам, не обидев человека, понять, что он... и помочь ему? Артему, как себя вести своим партнером?
Очень деликатно стараться интеллигентно не обращать внимания на некие странности, а делать вид, что все в порядке. Если потребуется помощь, когда вот эта неадекватность, странность, как вы говорите, будет мешать, угрожать там его, да, его жизни, здоровью, неважно, самого человека или его окружающих, тогда, конечно, надо какие-то меры принимать. А так...
Меры принимать это какие?
А какие? Ну, звать коллег там, вызывать скорую помощь, перевозку.
Один же не справлюсь с ним, то есть надо кого-то покрупнее будет искать.
Ну, поймите, если... Одно дело, как вы говорите, считает капли там и ходит раздетый, так сказать. Я знаю известных творческих личностей, которые об этом рассказывают, как они там...
То утром есть я прям пальцем в небо попала.
Репетируют там какие-то танцевальные па, на кухне скачут, там, так сказать, а соседи на них глядят. Так, ну и что? Вот, это же все в порядке. А другое дело, человек на ваших глазах пытается в окно выпрыгнуть. И вот если он пытается в окно выпрыгнуть, его надо ловить и, конечно, помочь ему. Вот и все.
Сейчас перехожу к более серьезному вопросу, который тоже у нас часто, ну, встречался в этом обсуждении, страха сойти с ума, который, как его формулируют люди. Это страх потерять рассудок в возрасте. И вот такое ощущение, я сужу по кругу своих знакомых, да, что это стало как-то более часто встречаться, когда... во-первых, почему? Это, во-первых, статистически действительно вот разные старческие умственные расстройства, там Альцгеймер... какие-то там синильные состояния чаще стали, да?
Верно, вы говорите, и я понимаю, откуда тут все это, да, ветер дует подоплеку. Дело в том, что и откуда эти страхи-то появляются. Из средств массовой информации получают люди знания на эту тему. А дело в том, что действительно в развитых странах индустриально в последние годы лавинообразно растет распространенность вот этих вот нейродегенеративных и сосудистых заболеваний мозга, которые приводят к деменции. Это прежде всего болезнь Альцгеймера. А склероз мозга такой происходит. То есть это такое усиленное старение за очень короткий срок. Фактически мозг сморщивается, так сказать, но быстро. То есть в норме это происходит там десятки лет, то есть, допустим, от 60 лет до 100.
Угасает постепенно.
Да. И то до конца не угасает у некоторых, так сказать. А тут он за 2-3 года угасает, если без лечения. И, соответственно, об этом люди знают, и они теряют память же эти, прежде всего, помимо всяких еще других симптомов. И, конечно, общество этого боится, особенно кто, да, рефлексирует, так сказать, а как же так, я сейчас-то уже плохо соображаю, да, так. А на самом деле это в молодости бывает, ну, склероз пока, слава богу, нет в молодости.
Я забыл, что вчера ел, да.
Да, но такие когнитивные, ну, то есть вот это расстройство внимания такие, бывает при переутомлении, при той же депрессии, при тревожных расстройствах, при тяжелых нагрузках. Это бывает, да, такие когнитивные нарушения, и молодежь уже начинает думать, а может, у меня уже развивается деменция, так сказать. Это, конечно, просто страхи.
А почему, подождите, во-первых, как у вас какие-то теории среди психиатров существуют, почему чаще стали встречаться вот эти вот когнитивные расстройства у пожилых людей?
Дело в том, что это не психиатрия в чистом виде, это органика, то есть это психоневрология, это субстрат. Психиатрии все-таки мы такого четкого субстрата не имеем. Наши то только на нейробиологическом уровне, так, там что-то можно пощупать. Вот. А здесь четко прям визуализируется склероз мозга, специфический склероз мозга.
А что
мозга.
Это экология, темп жизни?
Вы понимаете, нет ответа пока. Есть предрасполагающие факторы, их много, но...
А, например, какие предрасполагающие факторы?
Курение, заболевания, то есть они общего характера такими.
Не курите, это точно совершенно.
Да-да, интоксикационные вот эти все элементы, которые, факторы, которые влияют.
Перелеты, может быть, да? То, что люди стали много путешествовать, нет?
Насчет Альцгеймера тут нет корреляций таких, понимаете, корреляций нет. Известные личности такие, там, они Жерардо, там, известные.
Рейган, например, Рейган, да, который очень трогательно попрощался. Да,
официальный диагноз у Рейгана был болезнь Альцгеймера, конечно, да. Вот, то есть этого никто не скрывает. Естественно, они деликатно умалчивают, что официальные лица, что он страдал-то этим давненько, но они говорят, вот он перестал быть президентом и заболел.
Начальная стадия Альцгеймера, это, кстати, утешительная новость, Артем и Саша, да? То есть даже президентом не мешало быть Рейгану, хотя он уже у него был Альцгеймер.
Ну, да? На самом деле мешало, чудил немного, да, но там, я думаю, аппарат работал. Не хочу сейчас это политически...
Хорошо, как нам, вот тут все еще молодые такие, как нам всем правильно себя блюсти, чтобы свое вот это психическое долголетие продлить?
А вот здесь рекомендации есть.
Давайте.
Абсолютно четкие.
Саша, Артем, интересно
да,
нам
я
это? Да.
Здесь рекомендации достаточно. Эта тема-то актуальна очень. Центры. Кстати, тот же Рейган с Нэнси, со своей супругой, организовали центр Альцгеймера у себя в Штатах.
Это центр, который занимается исследованием.
Именно вот эту, да, они спонсировали, там большую поддержку оказали. У нас есть центр Альцгеймера. Так что ученые работают очень активно, и это очень актуально. Значит, какие рекомендации в целом? Понятно, что по общему здоровому образу жизни, так сказать, отказ от курения, там каких-то... Алкоголь, кстати, тут нет однозначной позиции. Умеренные дозы алкоголя вроде бы не вредят именно развитию данной патологии. Но только понимать, что такое умеренный, да? Потому что если пьющий человек, ему скажешь, можно немножко выпить, он выпьет там три
пока
бутылки
ты
водки.
Пока
да,
ты помнишь,
и скажешь,
что было
вы же
вечером.
Мне сами сказали, что можно. А можно было два бокала?
А что можно? Вино?
Ну, два бокала сухого вина, например, можно. Вот, ну, как бы, было бы неплохо. Да. Так вот, далеко не каждый день, да?
Но курить нельзя. Вот лучше...
Курение, понимаете, там в табачном дыме содержится столько токсичных веществ, несколько тысяч их там содержится, и каждый настолько вредит, что это, конечно...
Так, Артем, вы курите?
Вы, да.
Вот, пожалуйста, первое, что вы должны вынести из нашей студии. Так, да.
Естественно, болезни, которые ведут к склерозу сосудов, прежде всего, так сказать, головного мозга, и не только головного мозга. Но на сам Альцгеймер это косвенно влияет. Тем не менее, вот эти все факторы питания, нездоровые к этому.
Например, повышение. Что?
Ну, жирная пища, сладкая, углеводы, там, повышенный сахар, холестерин очень явно...
То есть все, что плохо для талии, оказывается плохо и для
верно,
мозга.
Верно, но это... Еще раз говорю, это общие вещи такие. Четких таких нет, да? Но тем не менее, как профилактироваться? Развивать мозг постоянно. То есть, потому что мы, когда уходим на пенсию, что происходит? Да даже уже в последние годы работы обычно человек в узком каком-то таком, в отличие от ученых, которые вот у нас академики, им там прилично возраст.
Человек досиживает. Ну, я уже все.
Да, вот академики, у них мозг работает, понимаете? Они постоянно там читают диссертации.
Ну, а что вот развивать мозг там для бабушки? Это кроссвордики решать?
Любые.
Или что?
Упражнения для мозга.
Слушайте, вот в моей семье, например, традиция такая, которую я проигнорировала. Значит, у нас все после 40 учат наизусть Евгения Онегина. Вот все поколения.
Прекрасно.
Вот. Я выучила давно, еще в юности, две главы, сказала, ладно, и начала учить другие языки. Правильно. Ну, прям, вот заместила себе так.
Вы прям сорвались с языка. Изучение языков – это прекрасная профилактика Альцгеймера. Прекрасно. И не только, так сказать, и куча всего. Но вот именно вот то, что связано с нейродегенеративными процессами мозга, это...
То есть, совершенно... что угодно научи наизусть, да? Бабушка, он пусть хоть сказки. Или наизусть – это не обязательно.
Не обязательно наизусть. Надо, чтобы мозг работал, анализировал, понимаете? Вот навигатор, например, в машине, да?
Очень здорово.
Очень отупляет.
Отупляет.
Да. И если вот бездумно совершенно ехать по навигатору, то через год-два у таксистов этих начинаются такие вот...
Дорогу покажешь?
Атрофироваться, так сказать.
А у нас, кстати, в семье такая, ну, не столько традиция, сколько в целом игра. У нас бабушка играет с внуками в игру вот в эту эрудит, где вытягиваешь определенное количество букв, и надо из них составлять слова.
И бабушке польза огромная, да, и внукам получается.
И бабушка объясняет слова, если внуки какие-то не знают слов. И как бы ей это помогает, и там ты прикольно сам новые какие-то словечки узнаешь. Я прям помню, как мы играли с семьей, не с семьей, и буковки там подтасовывались, или каких-то не хватает для нужных слов.
Слушайте, не при Артеме будет сказано, а вот смотреть телевизор, это хорошо? Потому что ты смотришь, ты там смеешься или плачешь, сопереживаешь, получаешь информацию. Или все-таки это какой-то вот другой тип, так сказать, вхождения информации, который не очень полезен для мозга?
Все в меру хорошо. Если посмотреть интересные какие-то передачи, которые, ну, например, там по домоводству, например, да, так сказать, или там какой-то ремонт, допустим, дизайн. Вот. А если сидеть, это очень полезно.
Это нормально.
Это не нормально, это очень полезно, да, так сказать. Что-то
потому что ты что-то думаешь, осмысляешь,
да? Думаешь, оттуда что-то выносишь, так сказать. Думаешь, а, я пойду тогда себе действительно, может быть, какой-то аксессуар приобрету, который вот навел меня на мысль эту просмотра данной передачи. Ну, к примеру, да, или какое-нибудь дизайнерское решение придумаю у себя на даче. А если, как очень многие, взять бутылку пива и сидеть просто вот переключать каналы, вот это очень вредно. Это, кстати, один из признаков вот этой вот наступления Альцгеймера, ускорения его прихода. Когда вот сидеть, просто тупо переключать каналы, не фиксируясь четко ни на чем, не перерабатывая информацию.
Это симптом?
Нет.
Или это ты как бы провоцируешь приближение Альцгеймера?
Это вот именно, как вы говорите, да, приглашаешь его зайти Альцгеймера в гости.
То есть что, ты не концентрируешься на чем-то длительное время?
Мозг не работает. Тупое мелькание, на самом деле. Спроси, что было, не скажет вам человек. Он переключил.
Слушайте, а ведь бывает так, когда особенно устанешь, да, и сидишь так просто щелк-щелк.
Верно. Но когда это постоянно, и в этом просмотр телевизора, это вредно. Сразу говорю.
Подожди, вот я хотел сказать, извините.
Да, Артем.
Да, при Артеме будет это сказано. Я сам-то не любитель телевизора. Я за то, что информацию он предоставляет.
Я только из него не вылезаю, а так я не любитель.
Я за то, что какую информацию этот телевизор дает. Вот. Если отбирать эту информацию, то да.
Ну, кстати, КВН мне в этом смысле кажется очень классно, потому что там такое, там много эмоций, да? У тебя мозг работает.
Я сказал еще не все, не только языки там. Да. Есть очень четкие исследования по Альцгеймеру, где бальные танцы, вот люди, которые занимались много лет, у них в этой выборке данных лиц риск Альцгеймера в разы ниже.
Да вы что, именно бальные танцы, не просто какая-то дискотека?
Да, почему? Потому что центры координации вот этой работы, и весь мозг включается, понимаете? То есть вот это вот удержать мелодию, движение и так далее.
Подожди, а любой другой спорт, если мы там
фигурное
50
катание.
Лет...
Нет,
ну, фигурное катание 50 лет немножко сложно.
Это еще более сложный спорт.
Да, а все-таки это где за 40 уже, да? Это, например, тоже, ну, конечно, не сильно там на коньках покатаешься, а вот там, не знаю, скандинавская ходьба какая-нибудь, нет? Это не то все-таки.
Это примитивно. Понимаете вещь?
А, то есть должны быть сложно организованные должны быть упражнения.
Ходьба прекрасна, но мы говорим о профилактике Альцгеймера. Да, так сказать. Ходьба его будет частично профилактикой заниматься в плане общего оздоровления организма, чтобы не было там...
Как кислородом мозг насыщается.
Да, чтобы не было там лишнего веса, там, то есть суставы там, и так далее, сосуды, все, чтобы работало. А здесь специфическая вещь. Мозг работает. Он работает не только при решении задачи эрудита вашего, да, так сказать, хотя прекрасная игра, замечательная, или шахматы, например, прекрасная игра, но и сложных движений, понимаете, сложной скоординированности движения.
А может быть, тогда вот какая-нибудь китайская гимнастика там, где... Вот это тоже хорошо, тоже профилактика.
Есть в единоборствах восточных такое понятие ката. Это вот комплекс движений, упражнений, ударов и блоков. Он со стороны в виде танца как-то смотрится, хотя это боевое
искусство. Это последовательность движений, которую нужно запомнить.
Да, не то, что запомнить, а они оттачиваются годами. Это тоже очень полезно.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
Я хочу вернуться на шаг назад, вот к тому, что меня насторожило. Вот про это мелькание, значит, пультом каналов. Мы сейчас очень много говорим про пресловутую многозадачность, многоканальность, да, что человек современный сегодня не может уже на чем-то одном сконцентрироваться, да. Вот человек слушает наш подкаст, одновременно ведет машину или там, не знаю, готовит что-то на кухне, занимается ребенком, подкаст, еще там что-то в телевизоре мелькает и прочее. И мы даже как бы этим гордимся, да, ну, может быть, мы так не артикулируем, что мы этим гордимся, мы такие, ну, да, я вот там столько дел успеваю делать параллельно. Это действительно черта времени. Но вы сейчас, когда сказали про мелькание пультом, я вдруг подумала, а может быть вообще вот в этом взаимосвязь Альцгеймера и нашей вот этой многозадачности, потому что это, знаете, как в моей любимой притче про шкуру и 8 шапок, знаете, да, там когда приходит к Скорняку и говорит, можешь 3 шапки? Говорит, могу, а 5 могу, а 8 могу, да, и он в итоге шьет 8 маленьких шапочек. То есть глубины нет, да, осмысления нет этого действия, ты все делаешь быстро, поверхностно, и то самое переключение каналов. Так может быть в этом фишка-то?
Вот, может быть, Альцгеймера? Но всерьез вот так не копал никто, и статистики нет.
Вот мы вам советуем с Сашей, ну, Артемом, покопайте.
Понял.
Потому что вот вы описали очень правильное, да? Ты как бы ни на чем не концентрируешься.
Мозг не работает, отупление идет, понимаете? Не важно, чем заниматься, там, газеты, но смотря как их читать, да, так сказать. Вот в чем дело. Кроссворды, как вы говорите, пожалуйста, это все можно. Но это не должно носить монотонный. Кто решает кроссворды, знаете, как на автопилоте, они кроссворды, там, многие похожи, их уже мозг, не напрягаясь, просто там заполняет, как привычно. Должно быть разнообразие и немножко, да, задача всегда какая-то, да. Почему танцы, да? Потому что партнер движения, эмоции, все это вот вместе, понимаете, и так далее. И всякие вот эти вот, ну, допустим, написать статью. Попробуйте написать статью в 60 лет, да? Гораздо сложнее, чем в 30. Может быть, она будет более глубокая, так сказать, но вот сам процесс ее написания, имеется в виду, чтобы ее, так сказать, несколько человек отредактировали и, так сказать, вас там всячески отрецензировали и так далее. То есть это не то, что я что угодно написал, и это приняли. Нет. А именно что-то... Да. Конечно, конечно, ценность это.
Слушайте, у меня такой еще вопрос. Вот смотрите, сейчас очень много, тоже такой модный термин — эмоциональный интеллект. И...
Каруза, да.
Да, и мы, смотрите, в самых разных контекстах, там уже разные интерпретации этого понятия, да, но там, если упрощать, да, то мы говорим, что есть люди, которые, ну, рефлекторно реагируют, да, вот его там больно заорал, да, хорошо засмеялся, заколотился, а другие люди, они такие интеллигентно сдержанные, больно пережил в себе, да, смешно, улыбнусь, да, смотрю на Артема в КВНе и так вежливо улыбаюсь, а все хохочут в это время. Вот что правильнее с точки зрения сохранения рассудка? Вот, можно спросить сначала, вы как, Артем, реагируете? Вы бурно реагируете на хорошее?
Я эмоциональный в этом случае. Угу. Я, если мне смешно, если мне радостно, то, конечно, я это покажу.
А если партнер по гримерке достал?
Если грустно, среагируете тоже, бурно? Да, конечно. И покажу и злость какую-то, и свою...
Угу. Саш, а вы?
Свое отрицание какое-то.
Не знаю, у меня, наверное, это все-таки зависит от какого-то ситуативного момента. Ну, то есть, где я нахожусь в этот момент, какие люди в этот момент рядом. Если это какие-то близкие люди, абсолютно комфортная обстановка, конечно, это будет просто буря, взрыв, истерия. Ну, то есть, если что-то радостное, то и взрыв такой будет положительный. Если это что-то грустное, то, ну, и заплакать, конечно, можно, и ничего страшного. А так-то, если там никого не знаешь, конечно же, я буду хранить это в себе и приберегу его дома для близких, перед ними как-то...
Дом бабанет.
Но
вас, да?
Не столько стыдно, сколько, наверное, комфортнее просто все эти реакции выплески.
Как правильнее с точки зрения сохранения рассудка на долгие годы? Какая реакция правильная? Не с точки зрения общества, знаете, вот там этики, этикета и эстетики, моральных норм, а с точки зрения сохранения рассудка, такой вот эгоцентричной точки зрения.
Ну, специальных исследований точно не было. Единственное, что опыт клинический показывает мой, думаю, что Саша тут как раз права, дифференцированно надо, избирательно, то есть вести себя. Если эмоциональный интеллект – это чувство вот эмпатии, вчувствование в чужие эмоции, да, так сказать. Не просто я пришел, сел, сижу. И у меня целая программа речи там, допустим, заготовлена, да? Вы тут что-то начали говорить, я, нет-нет, минуточку, Я еще не все сказал. Помните, как вот это в комедии это «Карнавальная ночь», он, значит, да, этот бюрократ, да, вышел, да, и начал, да, чего-то говорить. Это вот он с отсутствием эмоционального интеллекта. То есть вести себя адекватно в каждой ситуации. Понимаете, дома, да, раскрепощенный, абсолютно с близкими друзьями, а на работе или там в социальной ситуации иначе.
Ну, то есть надо себе специально позволять иногда выплеснуть эмоции?
Обязательно. Иначе, если вы всегда будете зажаты и контролировать себя, это выльется в невроз или там еще во что-нибудь. Зачем?
Слушайте, еще вопросы, которые нас попросили задать. Некоторые прям пугающие. Ну, да, во-первых, какие социальные факторы влияют на возникновение страха сойти с ума? То есть не на реальное сумасшествие, а что ты начинаешь этого бояться? То есть что? Вот, ну, вот мы сейчас выяснили, что то, что СМИ начинают очень много об этом говорить, да, про Альцгеймера, но выяснилось, что это, в принципе, да, вполне объективная, да, картина. Что еще вот заставляет человека чувствовать себя незащищенным в этом смысле?
Сложно сказать. К нам обращаются все-таки пациенты со сформированными уже страхами, допустим, навязчивыми, либо тревожными расстройствами.
То есть когда уже сам по себе этот страх,
да,
уже,
ну, он уже реализовался в психическое расстройство, хотя бы так невротического регистра. Как-то я никогда не задавался такой проблемой, это надо подумать, потому что так сходу и не ответишь.
А бывает такое, пишут нам, что внутренний голос подсказывает. То есть слышишь внутренний голос. Всегда ли внутренний голос, там или какие-то внутренние диалоги, которые ты ведешь с собой, это признак того, что уже пора пойти провериться? Или для творческого человека это нормально? Ну, поговоришь,
ну,
с собой.
Психиатру так режет, конечно, слух, внутренний голос, да, так сказать, первые мысли о псевдогаллюцинациях. Но, конечно, мы понимаем, что бывает это только при психотических расстройствах, то есть далеко не всегда, если человек там ведет активный социальный образ жизни и так далее, и у него никаких нет признаков заболевания тяжелого. Хотя это так не бывает, понимаете, тяжелое заболевание, оно, естественно, выражается там в комплексе симптомов. То, соответственно, у творческих личностей бывают и такие вещи, ничего в этом.
Артем, вы сами с собой разговариваете? Бывает?
Да.
А вы, Саша?
И пою, и разговариваю.
Ну, конечно, это самый первый советчик в моей работе.
Такая нормальная рефлексия, то есть кому
Иногда, правда, бывает в автобусе после работы, там после какой-то, там после съемок, либо после спектакля. И что-то, и раз резко реагируешь, кто тебя слышал, не слышал, что ты сказал.
А вот если там во сне, например, ты разговариваешь, вот это уже какие-то могут быть звоночки, знаки, сигналы и так далее?
Все может быть, но это скорее просто разговор во сне, это, ну, говорит, может быть, о поверхностном сне, то есть там ничего такого. Другое дело, это если сомнамбулизм, когда уже там, это надо смотреть энцефалограмму, нет ли там каких-то судорожных, вот, порога судорожной готовности повышенного. Бывает при атипичных формах эпилепсии, к примеру, когда ходят там сомнамбул и так далее. Но это более серьезно. А просто бормотание во сне, это ничего страшного.
То есть мы сейчас что с вами, друзья, поняли, да, что то, что мы там чего-то стесняемся иногда, да, и нам кажется, что, блин, я, кажется, какой-то ненормальный. Да, бывает такое,
Артём? Что-то держим себе, да.
Да. И... А на самом-то деле это что, все норма, что ли, получается?
Конечно.
Этого не надо стесняться.
Большей частью это норма, и это здоровая рефлексия. Когда она перестает, так сказать, или начинает очень напрягать и угнетать, и быть необоснованно ее много в течение дня, то, конечно, надо обратиться за помощью к психотерапевту, там, к психиатру. Не надо бояться. Вот, в этом абсолютно ничего нет. Американцы давно уже перешли
сняли
вот эту
с языка, да.
Стигматизации там меньше гораздо, чем у нас.
Да, более того, там, мне кажется, считается вообще признаком респектабельности твоей состоятельности то, что у тебя есть мой психиатр.
Ну, там
дорогая,
немножко...
сегодня я иду,
ну,
к психиатру.
Это по фильмам, да?
У них немножко там смещение понятий из-за тоже этих... У них в основном так называют психоаналитиков.
А вот смотрите, тоже не только по фильмам, кстати, Артём, а вообще по тому количеству знакомых, которые, например, есть у меня в США, я понимаю, что количество, процент людей, которые принимают препараты, разные антидепрессанты, там, таблетки радости, значительно выше, чем в России. Это что, разность культуры? Или это нас ждет там через некоторое время, или это маркетинг такой? Почему количество?
И то, и другое, да? И третье. Ну, и это... разность культур, и маркетинг в Америке развит, продавать лекарства любые. И, соответственно, назначение врачей, да, достаточно широкие, но тут критиковать сложно, это надо понимать и зачем. Вот, то есть, если показаны препараты, их надо принимать, в них страшного ничего нет.
Нет, но по вашим ощущениям, это вот... В Америке больше уже развита культура употребления вот этих вот регулирующих препаратов при любом случае, даже когда не надо? Или это в нашем обществе мы еще не дозрели, что какие-то вот такие отклонения, какой-то дискомфорт, также вот мы же лечим там, не знаю, простуду, да, или гастрит, а вот здесь нужно идти и вот к Игорю Юрьевичу, к его коллегам, и дайте мне таблетку. То есть они перебдели или мы недобдели?
Я думаю, что нет такого противопоставления жесткого. Я не приветствую такое, знаете, чрезмерное расширение, внедрение психотропных препаратов в массы. Это ненужные. Угу. А в Америке там тоже есть свои перегибы с лекарствами, там, когда глотают всякие ненужные таблетки с целью, например, совершенно не по показаниям, с целью, например, похудеть. Домохозяйки принимают антидепрессанты с целью... борьбы с лишним весом. Хотя
кошмар
совершенно,
какой.
Да, не по адресу, это нужно совершенно другие и лекарства, и другие врачи. Вот. У нас традиционно боятся темы психиатрии пока еще. Хотя это уже барьер ломается, на самом деле, это правильно. Но я не за широкое применение препаратов, а за их назначение по показаниям. Потому что, к сожалению, при тех же депрессиях, и тревожных расстройствах большинство пациентов не доходит до квалифицированных врачей. Оседает либо дома со своими проблемами наедине, либо попадает в лапы каких-то околомедицинских всяких там шарлатанов, экстрасенсов и так далее, вот, которые от всех болезней за один сеанс вылечат, так сказать, только платят.
Должны мы ходить к психиатру вот так же, как к стоматологу, там, не знаю, гинекологу или к урологу, ходят раз в год или раз в три года? Должны ли мы так показываться к психиатру?
А любая диспансеризация предполагает прохождение врачей, в этом страшного ничего нет. И поделиться своими невротическими жалобами какими-то, это совершенно... Какие-то штампы у нас еще, мы боим, как бы не поставили на учет. Сейчас никто никого у вас не поставит, понимаете? Если вы там сами не будете долго ходить и просить. Вот. А уж некоторые боятся, что их там заберут санитары, куда-то увезут. Что вы? Законом защищены пациенты. Там иногда проблемы сейчас возникают в другом. Пациент явно неадекватен, а его не могут это привлечь. Понимаете? Я имею в виду к психиатрической помощи ему оказать. Он не хочет. Я, говорит, гражданин, я не хочу. Вот. Ну, я хочу как себя вести, так вот.
Если там я, Артём или Саша, мы придем к участковому психиатру, скажем, знаете, мы просто хотим, вот чтобы... Вот просто меня проверили профилактически. Он не скажет, слушайте, у меня там очередь, да?
Скажет. Кажется... Я думаю, участковый психиатр как раз загружен под завязку именно
куда
такими
нам?
Хрониками там, больными. Да.
И
такими серьезными, тяжелыми больными скажет, ну, вам делать нечего. Так. Хотя он, конечно, не должен так говорить, но может. Хотя, может, попадется энтузиазм и так не скажет. Не знаю. А есть... различные службы, которые вне психиатрических учреждений. Понимаете, психотерапевтические кабинеты, центры. Вот у нас психосоматическое отделение психотерапии, так называемое, есть при Первом меди.
Это платные такое. Услуги?
В основном сейчас, конечно, все платно. Вы знаете, я хотя работаю в академической клинике, но там по квотам у нас очень немного тоже уже. Но там цены, естественно, отличаются от коммерческих настоящих.
Цены доступны.
Да. Абсолютно доступно, абсолютно доступно. Вот, поэтому, конечно, ну, это профессиональные учреждения, так и серьезные. И, ну, и в Москве их несколько. То есть, все, в Москве-то вообще с этим проблем нет. То есть, с оказанием качественной, с получением качественной помощи. Другое дело, осознать и туда прийти. Нет-нет, и в Москве проблемы.
Друзья, ну что, давайте делать выводы тогда, да? Саша, Артём, что мы поняли с вами из вот этого такого бодренького анализа страха сойти с ума?
Ну, я понял то, чтобы я не боялся этого и дальше продолжал экспериментировать над своим сознанием, над своим...
Так, мне кажется.
Только без галлюцинаций.
Вот, да, без всяких, конечно, галлюцинаций. Ну, в плане...
Ну, пойдете к психиатру, через годик сходите?
Да, я буду ходить и... Как сказать?
Ну, вы же творческий человек, слушайте, у вас... Тем более, у вас сейчас такое испытание вот этим сериалом, мне кажется, что у вас...
Так вот, еще в том-то и дело, что у меня сейчас...
Такая перегрузка эмоциональная.
Вот, не начинается, а вот идут вот эти все моменты, все вот эти перегрузки, и я пока еще не понимаю, как к этому...
Как точно, себя принять, да, как звезду нового уже масштаба.
Да, да, что как к этому... Ну, в плане быть самим собой, это понятно, что какой ты был, какой ты есть, таким и оставаться, стараться, и все. Короче, не звездиться.
А вы готовы к тому, что вот сейчас, знаете, что вот пройдет вот эта ваша пара сериала, а потом хлобысь, и будет период, когда вы не будете, например, сниматься? А вы уже такой напитались этого вот этой высокой эмоции.
Мне просто не надо останавливаться, и чтобы этого не происходило, чтобы вот этого хлобысь не было. Вот. И, а то, что готов я к этому или нет, я нет, наверное, не готов, потому что я не знаю еще это, как это... Как
сходите,
это
пожалуйста, к Игорю Юрьевичу потом. Так, хорошо, значит...
Чтобы не было депрессии, я понял. Да,
да. Вот. Ходим к психиатрам, как к стоматологам. Периодически, да, говорим, проверьте нас на всякий случай. Готовимся противостоять Альцгеймеру, потому что это...
Записываемся на бальные танцы, да.
Записываемся на бальные танцы, да. То есть что мы делаем? Сложные физические нагрузки. Учим языки, читаем.
Ну, наверное, не столько сложные, сколько многосторонние, да, чтобы несколько было задействовано.
Сложные составные, имею в виду, да. И, конечно, блюдем какую-то гигиену. Да, вот мы услышали про курение, да, что это не какая-то там пугалка, да, что курить не нужно, потому что вот не нужно, а потому что действительно это влияет на сосуды, да?
На все.
На все.
Не только на сосуды.
Ну, про рак легких.
Интоксикация мозга идет прежде всего. Так.
Курение, интоксикация мозга. Артем.
Да.
Вот вам еще одно задание. Саш, давайте, какие у вас еще вопросы остались, или что вы, какие выводы для себя сделали?
Ну, я поняла прежде всего, что если меня, наверное, какая угодно тема или проблема не волнует стабильно 3-4 часа в день в течение 2-3 месяцев, то значит, в принципе, все хорошо. А если вот что-то у меня уже появляется, как какая-то не отпускающая меня днями и ночами идея, независимо от того, чего она касается, то вот это уже должен быть звоночек, конечно. И даже если это не звоночек для меня, то это должен быть звоночек для моих окружающих, что если они видят, что я постоянно, каждый день в течение очень долгого времени говорю о какой-то волнующей меня теме, то вот это, наверное, один из первых признаков того, что нужно перенести на пораньше прием,
вообще
не прием,
не,
а прием
не,
у психотерапевта.
Не стесняться.
Да.
Вот правильно мы говорили сегодня про стигму, да, психиатрии и прийти на прием к психиатру и так далее. Вот не бояться все-таки самому прийти или своим родственникам, да, особенно когда мы подозреваем, например, депрессию, тоже такой, мне кажется.
Но здесь, мне кажется, еще такой момент тонкий, что, наверное, надо как-то популяризировать в целом, да, вот, ну, вот такой
психическое
вопрос,
здоровье,
такой момент, да.
Вопрос психического
здоровья. Ну, то есть сходить к стоматологу, это дорого, да, но, в принципе, это делает каждый и понимает важность этого. Сходить к терапевту, там, если у тебя болит горло, пожалуйста, без проблем, тут же, как только что-то где-то заскворчало, уже побежали за рецептами, таблетками и так далее. А то, что поддается, наверное, может быть, даже какому-то более сложной диагностике и более тяжелому лечению, и это как-то отводится, наоборот, на самый дальний план до последнего, и непонятно, как себя вести в таких ситуациях, если ты это встретил. И, наверное, надо в целом как-то популяризировать в целом это, привлекать к этому еще больше внимания, несмотря на то, насколько уже модно себе приписывание всяких: ой, у меня там такие-то синдромы, ой, что-то я вот себя почувствовал странно, мне кажется, у меня галлюцинации и так далее.
Я социофоб, у меня депрессия.
Да, вот как-то более это грамотно делать, насаживать в обществе как-то, ну, я не знаю, как-то, конечно, надо сделать.
Та же самая гигиена, да, только гигиена сознания.
Грамотная, да, гигиена.
И все-таки, друзья, не забывать про то, что вот все-таки моя любимая установка, что две, вернее, да, что первое, что ничего не должно быть слишком, то есть когда слишком, ты должен уже задуматься об этом. А во-вторых, что люди разные, и понятие нормы вообще, оно довольно условное, да? Поэтому позволять себе и окружающим быть немножко странными. Немножко ненормальными.
Нормы, верно. Но когда есть четкие признаки каких-то расстройств, то есть люди, которые в этом разбираются, и вам очень эффективно помогут.
Доброжелательно, профессионально.
Да, естественно, надо уметь найти врача тоже, потому что сейчас это такая возможность есть. Не обязательно идти к тому участку, где вы приписаны, там можно, есть возможность, так сказать, обратиться. И такой момент, что все это сейчас успешно лечится. А люди же иногда с теми же паническими атаками несчастные годами мучаются, говорят, я и там был, и в Израиль съездил там, и еще куда-то. Вот у меня сейчас пациент приехал из Ля-Рошель, это, где Портос там еще с Арамисом крепость брали, да, помните, это у Дюма, вот, осада Ля-Рошель. А, соответственно, там вот у него была атипичная паническая атака, никто ничего не понял, естественно, в госпитале, так что это такое, какие-то там пароксизмы, судороги какие-то там у нее, атипичные, нестандартные. И закончилось есть там каким-то обследованием немыслимыми. Вот. А так мы разобрались.
И в Москве разобрались.
Ну, конечно, что тут разбираться. И... это все видно сразу, когда в этом понимаешь. Поэтому по адресу обращаться просто.
А что касается хороших врачей, мне кажется, что как раз чем меньше будет стигмы, да, тем больше люди будут разговаривать. Верно. И как верно. Сейчас на любом форуме не стыдно спросить, девочки, у кого хороший стоматолог есть, да? Верно. И это нормально. Так мы будем спрашивать, девочки, у кого есть хороший психиатр?
Верно.
Давайте мы сходим.
Чем мы сейчас как раз и занимаемся, популяризацией, как Саша говорит, так сказать, чтобы дестигматизацией, да, то есть снятием стигмы вот с этого, с этой темы вообще, понимаете.
Друзья, не нужно бояться быть сумасшедшими, нужно просто правильно
этим пользоваться.
Правильно этим пользоваться, профилактировать.
В нужное русло это направить.
Как это сделает каждый из нас? Саша, которая только-только начинает свою творческую жизнь, Артём, который ему сейчас предстоит пережить звездный взлет и, может быть, даже немножко звездную болезнь, и Игорь Юрьевич Дороженок, который...
подходит к опасному возрасту, да, так сказать, когда развиваются синильные всякие расстройства.
Но при этом каждого ждет из нас еще в своем уме и здравии, на долгие годы ждет из нас у себя на приеме раз в год, раз в три года приходим к психиатру и говорим, посмотрите, что там с нами. Это был подкаст «Страхи». Мы говорили о страхе сойти с ума. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст в App Store и Google Play. Комментируйте, делитесь с друзьями, присылайте истории и вопросы о ваших страхах на почту podcast@ria.ru. Хорошо, если это будет аудиофайл. А задать свои вопросы или предложить темы и страхи вы можете в инстаграм-канале подкаста «Риа Новости». Будем и дальше говорить о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо, потому что вместе бояться не страшно.
А что ты делаешь?
Боюсь.
А давай бояться вместе.
Вы слушали эпизод подкаста «Страхи». Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.